Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Представьте себе на мгновение вымышленный разговор между двумя римлянами в первом, втором, третьем веке. Один из них говорит: «Я слышу, что ты очень набожный, обращаясь к своему другу-христианину. Мне бы хотелось узнать больше про твою религию. Расскажи, пожалуйста, где ваш храм?» На что христианин отвечает: «У нас нет храма. Иисус наш храм». Первый в недоумении спрашивает его: «Подожди, что значит у вас нет храма? А где вы приносите жертвы вашим богам? Где вы приносите жертву вашему Иисусу?» И христианин отвечает: «Мы не приносим жертвы. Иисус – наша жертва». В полном недоумении первый говорит: «Подожди, что значит вы не приносите жертвы? Но священники-то у вас есть. Где ваши священники? Где служат ваши священники?» И первый говорит ему: «Иисус – наш первосвященник». Христианство настолько радикально отличается от практически любой религии в этом мире, что и религию это христианство назвать очень сложно. И одно из этих отличий наиболее ярко видно в нашем отношении к зданиям, в нашем отношении к храму, в нашем отношении к соборам. Запишите себе в ваших бюллетенях, которые вы получили при входе, что, по вашему мнению, самое важное в церкви? Что является самым важным в церкви? Потому что, безусловно, здания чрезвычайно важны, соборы чрезвычайно важны, храмы чрезвычайно важны. Все то, чем христианство обзаведется после третьего века, когда оно станет разрешенной религией в Римской империи, все это чрезвычайно важно. Но не это определяет нашу суть. Не это определяет то, кто мы есть. Это наиболее ярко видно на примере посвящения сперва фундамента, а затем и освящения второго Иерусалимского храма. Почтение Господа и снова Его, давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать эту историю из книги Ездра, для того, чтобы увидеть, что Бог на самом деле живет не в бревнах. Бог живет в ребрах. Бог не в бревнах. Бог в ребрах. Когда строители заложили основание дома Господа, священники в своих облачениях и с трубами левиты, сыновья Асафа, с тарелками заняли свои места, чтобы восславить Господа по наставлениям Давида, царя Израиля. Они пели попеременно, возвеличивая благодаря Господа, Он благ, милость Его к Израилю навеки, а весь народ отвечал громким криком хвалы Господу, потому что основание дома Господа было заложено. Но многие из старых священников, левиты и главы семейств, видевших прежний дом, громко плакали, глядя, как закладывается основание этого дома, а многие кричали от радости, крики радости нельзя было отличить от плача, так шумел народ, и шум был слышен далеко. Весь народ Израиля, священники, левиты и все остальные, возвратившиеся из плена, радостно отпраздновали посвящение Божьего дома. Для освящения этого Божьего дома они принесли в жертву 100 быков, 200 баранов, 400 ягнят и в жертву за грех всего Израиля 12 козлов, по одному за каждый израильский род. Затем они поставили священников по их отделениям и левитов по их группам для служения Богу в Иерусалиме, как предписано в книге Моисея. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, спасибо Тебе за этот чудесный собор. Спасибо Тебе, Господь, за эти 12,5 лет, что мы здесь провели. Спасибо Тебе большое за то, что дал нам, Господь, расти, развиваться, за то, что дал нам прославлять Тебя в этом месте. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе за эти 12,5 лет. Благослови нас увидеть, что самое важное в жизни церкви. Благослови нас, Господь, не только увидеть это, но действительно поставить это во главу угла и нашей жизни, и жизни нашей общины. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Есть три ключевые истины, на которые нам стоит обратить внимание в этом отрывке. Отрывке, который настолько наполнен образами ветхозаветного прославления, образами, которые имеют отношение к Ветхому Завету, что для того, чтобы разобраться в том, что самое важное в этом отрывке, нам надо задать три вопроса. Первый вопрос – что они не приметили? Что они не приметили во всем, во всех этих происходящих событиях? И это источник значимости. Можете записать себе в ваших бюллетенях. Второе, что они подметили. С другой стороны, что они на самом деле подметили в этих событиях? И они подметили размер храма. Они подметили, что размер храма был намного меньше, чем предыдущий храм. Былое величие. Они подметили былое величие. Самое важное в этом отрывке. Чего они не заметили, хотя это на самом деле является фундаментальным для храма. Они не заметили Божью славу. Они не заметили, что после того, как они построили храм, после того, как они осветили храм, после того, как они прославили Бога в этом храме, Божья слава так и не спустилась в этот храм. Божья слава так и не наполнила этот второй храм. И кажется, что никто этого не заметил. Хотя это является самым важным. В истории Израиля, на самом деле, Израиль с самого начала задает совсем другой тон в отношении к зданиям, чем все другие народы и все другие культуры. Если посмотреть на историю Израиля, то на самом деле проходит тысячелетие, прежде чем Израиль обретает храм. Проходит тысячи лет, прежде чем Израиль обретает храм. Отношение к Богу Израиля – это к Богу, который наполняет собой все. Это к Богу, который живет за пределами стен. Это к Богу, который является в облаке, который является в громе, который является в молнии. Это отношение к Богу, который наполняет все мироздание и небеса, его престол. Во время Авраама нет храма. Во время Моисея нет храма. Во время даже Давида нет храма. Мы обратим сегодня внимание с вами на псалмы и увидим, что на самом деле многие из этих псалмов писались до того, как появляется храм. Только через 400 лет Давид как раз говорит о том, что Давиду приходит идея строительства храма, и появляется храм во времена Соломона. После этого храм существует какое-то время, и в 586 году храм разрушает вавилонский царь Навуходоносор, разрушает его до основания. Стирает его в буквальном смысле снова с лица земли, когда захватывают Иерусалим и угоняют евреев в рабство. И в 516 году, через 70 лет, храм восстанавливают. И появляется второй храм. Второй храм, который просуществует вплоть до 70-го года после Рождества Христова, когда уже римский генерал Тит, который впоследствии станет императором, разрушит этот второй храм, оставив от него только фундамент. И римляне скажут евреям: вот здесь, возле этого фундамента, вы будете обнакивать ваш храм, и вы будете рыдать, что храма у вас больше нет. И с тех пор мы знаем этот фундамент как стену пнача в Иерусалиме. Это все, что осталось от второго храма. Деньги, вырученные от разрушения второго храма, то, что осталось от этого, разграбленное имущество, продажа разграбленного имущества, пойдет на создание великолепного стадиона в Риме. Стадиона, который мы знаем как Колизей. Тит потратит эти деньги, вложит эти деньги в строительство Колизея. Все, что осталось второго храма, это стена Пнача и Колизей в Риме. Но отношения не меняются. На протяжении тысячелетий, то есть мы видим, что храм на самом деле существует относительно короткое время. Меньше тысячи лет существует храм. Все остальное время в истории Израиля, тысячи лет, все остальное время в истории христианства, тысячи лет. Бог не живет в зданиях, Бог не в бревнах, Бог в ребрах. Бог не в бревнах, Он в ребрах. Несмотря на то, что религиозные здания чрезвычайно важны, нам не стоит забывать, что прежде всего Господь живет в наших сердцах, поэтому нам стоит, можете себе записать, заглядывать в свое сердце, заглядывать в свою душу. Нам стоит для того, чтобы проверять себя, нам стоит заглядывать в свое сердце. Нам стоит забывать для того, чтобы идти вперед. Нам стоит запоминать для того, чтобы прославлять. Нам стоит замечать для того, чтобы не терять главное. Но многие из старых священников, левитов и глав семейств, видевшие прежний дом, громко пнакали, глядя, как заглядывается основание этого дома. А многие кричали от радости. Крики радости нельзя было отличить от плача, так шумел народ, и шум был слышен далеко. В третьей главе книги Ездры мы читаем с вами о том, как закладывается фундамент нового храма, второго храма, который просуществует вплоть до римского захвата Иерусалима. Одни плачут, другие радуются. Но плач и радость, вот эта какофония звуков, на самом деле вызвана одним и тем же. Одни радуются, потому что наконец-то у них будет великий храм, наконец-то у них будет великое здание, центр религиозной, политической жизни их народа. Их величие, их значимость связана с этим храмом. Вторые плачут по той же самой причине. Они помнят, каким был предыдущий храм. Они смотрят на основание, которое закладывается, они смотрят на фундамент, который закладывается, и они помнят, каким был предыдущий храм. Они сравнивают с предыдущим храмом и понимают, что новый храм на самом деле намного меньше. И они рыдают поэтому. Их значимость, их состоятельность тесно связаны с тем, насколько большой храм. Их личная значимость, их личная состоятельность была связана именно с величием храма, с тем, насколько этот храм велик, насколько он огромен, насколько он внушителен. Их национальное величие было связано с тем, насколько этот храм огромен, потому что они могли сопоставить себя с народами, которые жили вокруг них. И даже несмотря на то, что они были не самым многочисленным народом, они могли сказать: посмотрите на наш храм. Это поднимает их значимость, поднимает их величие. Их религиозное величие было связано с величием храма, с тем, насколько огромен этот храм, потому что он может вместить паломников, он может впечатлять людей, он может производить на них впечатление. И если быть предельно откровенным, мне безумно нравилось служить в соборе, потому что в какой-то момент, когда я узнал, что нам нужно будет переезжать, исследуя свое сердце, я понял, что мое осознание моего величия, моей значимости – связано с этим собором. Мне легко рассказывать людям, мне легко приглашать людей в этот собор, потому что это внушительное здание. Мне легко говорить о том, что я пастор церкви, которая встречается в этом соборе, потому что это внушительное здание. Мне нужно было покаяться в этом, потому что мое величие, моя значимость, она связана даже не с тем, какая у нас потрясающая церковь, а у нас потрясающая церковь. Я очень благодарен за каждого в нашей церкви. Мое величие, моя значимость связана с моим Богом, с тем, насколько я любим, насколько я принят, насколько я драгоценен в Его глазах. Они забыли, что их величие на самом деле сокрыто прежде всего в величии Бога, прежде всего в Его величии. В псалмах мы читаем с вами раз за разом о том, каким именно является этот Господь Бог. В 8-м псалме Давид говорит о том, что Бог сотворил весь мир кончиками своих пальцев. Вот эти бесчисленные звезды, эти бесчисленные галактики Господь сотворил кончиками пальцев. Для Него это маленькая модель. Для Него это как, знаете, такое крошечное лего, которое нужно собрать, потому что Он настолько велик. Господь наш Владыка, как величественно имя Твое на всей земле. Когда я смотрю на Твои небеса, на работу Твоих рук, на луну и на звезды, которые Ты поставил, то думаю, кто такой человек, что Ты переживаешь о нем? Кто такой сын человеческий, что Ты заботишься о нем? Давид говорит, когда я смотрю на звезды, и сейчас мы знаем, что на самом деле то звездное небо, которое мы видим, это всего лишь маленькая часть тех звезд, которые существуют. Мы не видим всех звезд. Он говорит: насколько Ты величествен, Господь. Он говорит об этом до появления храма, он прославляет Бога до появления храма. И в 10-м псалме мы читаем с вами как раз о том, что Бог намного более величественен, чем какое-либо здание. Господь в святом храме своем, Господь на небесном троне своем, Он наблюдает за всем, глаза Его испытывают смертных. Еврейская поэзия строится по принципу параллелей, параллели, которые либо повторяют друг друга, либо дополняют друг друга, либо противоречат друг другу. Но она строится по принципу вот этих параллелей. И в первой параллели псалмопевец говорит о том, что Господь сидит в храме своем. Во второй параллели он говорит на небесном троне своем. Это две параллели, которые повторяют друг друга. Его храм – это не здание. Его храм – это все мироздание. Потому что он настолько велик. Потому что он настолько могущественен. Он больше, чем какое-либо здание. И эта идея прослеживается на протяжении всей истории. Она настолько важна, что когда апостол Павел оказывается в Афинах, когда апостол Павел проповедует в Афинах, когда он говорит, рассказывает афинянам про Бога, которому они поклоняются, но которого они не знают, он говорит именно об этом. Он говорит им о могущественном Боге, который не нуждается в зданиях. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, является Господом неба и земли. Он не живет в храмах, построенных руками людей, и не нуждается в том, чтобы люди служили ему своими руками, как будто ему чего-то не хватает, ведь он сам дает людям жизнь, дыхание и все остальное. Насколько велик наш Бог сегодня? Насколько связано величие нашего Бога сегодня с тем местом, где мы прославляем Его? Находим ли мы наше величие в Нем? Является ли Он источником нашей значимости? Бог в ребрах, Он не в бревнах. Бог в ребрах, Он не в бревнах. Но многие из старых священников, левитов и гнав семейств, видевшие прежний дом, громко плакали, глядя, как загнадывается основание этого дома. Любому из нас очень легко жить в прошлом. Любому из нас очень легко, оказавшись в этом прошлом, вспоминать о нем и находить свое величие именно в том, что было раньше, в былых каких-то свершениях. Естественно, этому подвержены спортсмены, которые вспоминают о сборах, о соревнованиях, о золотых медалях. Естественно, этому подвержены музыканты, чья карьера, может быть, уже подошла к концу. Но на самом деле это может быть частью жизни каждого из нас. Есть те, кто застрял в школе, когда они собираются с друзьями, они все время вспоминают о том, каково было в то время, каково было в школе. Кто-то застрял в институте, кто-то застрял на какой-то работе, кто-то застрял на каком-то проекте. Но когда мы застреваем в прошлом, нам очень тяжело двигаться вперед. Нам очень тяжело двигаться вперед, потому что мы не можем больше учиться, расти, развиваться. Застряв в прошлом, мы не можем узнавать что-то новое. Мы не можем узнавать что-то, что происходит именно сейчас. Мы не можем больше ошибаться и учиться на наших ошибках. Мы не можем устремляться вперед, потому что мы не можем больше ставить себе новые цели. Мы не смотрим вперед, мы не смотрим в будущее. Мы все время оглядываемся назад. Мы живем в прошлом. Именно это происходит со старейшинами Израиля. Они не смотрят будущее. Они не видят то, что грядет, они обнакивают то, что было. Они застряли в храме, которого нет и больше никогда не будет. Они застряли в этом времени. И самое важное, это не дает нам развиваться духовно, это не дает нам уподобляться Христу, это не дает нам возможности действительно становиться все больше и больше похожими на Него. Другими словами, становясь заложниками прошлого, мы упускаем настоящее, мы теряем настоящее, мы упускаем из рук саму жизнь. Вот почему апостол Павел, когда он обращается к филиппийцам, он вспоминает о своем великолепном, великолепном прошлом. Он говорит о том, что я не только родился в привилегированном положении. То есть, если перевести то, о чем он пишет в начале третьей главы, он говорит, я не только родился в привилегированном положении, я получил лучшее образование, которое можно только получить. И я не просто получил лучшее образование, которое можно только получить, я не просто закончил самый престижный университет, который можно только закончить, я закончил его с красным дипломом. Да, я тот человек, который закончил лучший вуз, лучший университет с красным дипломом. А потом я поступил на работу. Я был успешен на этой работе. Он перечисляет все свои достижения. Он говорит о том, что было. И после всего этого он говорит, я почитаю все это за сор. Это все не важно. А важен Христос. Мои прошлые достижения не важны, а важен Христос. Не то, чтобы я уже приобрел это или уже стал совершенным, но я стремлюсь приобрести, потому что меня приобрел Христос Иисус. Братья, я не считаю, что я уже достиг этого, а лишь забывая все, что осталось позади, иду к тому, что впереди. Я стремительно иду к цели, чтобы получить награду высшего Божьего звания в Иисусе Христе. Живем ли мы сегодня в прошлом? В каких сферах нашей жизни прошлое является доминирующим у нас? На что мы постоянно оглядываемся в жизни, о чем мы все время сожалеем и с чем не можем расстаться? И, конечно, искушением для нашей церкви будет все время вспоминать о том, каково было в соборе. И если мы будем это делать, мы не будем расти, мы не будем развиваться. Мы не заметим, что Бог приготовил для нас, потому что Бог в ребрах. Он не в бревнах, Он в ребрах. Когда строители заложили основание дома Господа, Священники в своих облачениях и с трубами, и левиты, сыновья Асафа, с тарелками, заняли свои места, чтобы восславить Господа по наставлениям Давида, царя Израиля. Они пели попеременно, возвеличивая, благодаря Господа, Он благ, милость Его к Израилю навеки. А весь народ отвечал громким криком хвалы Господу, потому что основание дома Господа было заложено. Закладка фундамента храма становится кульминацией всей той работы, которую проводит Господь. На протяжении 70 лет они находятся в рабстве, и кажется, что этому рабству нет конца, нет конца. Но однажды чудесным образом они получают возможность вернуться в свой родной город. Они отправляются длинным караваном для того, чтобы прийти в этот город. Им нужно восстановить жизнь, прежде всего общинную жизнь, прежде всего восстановить какие-то законы на этом месте, для того, чтобы общество начало работать. А потом им нужно отстраивать жизнь. И во всем этом Господь. И все это чудеса Божьи. И все это невозможно было представить еще совсем недавно. Но Господь дает это им. И это так легко упустить из виду. На это так легко не обратить внимания. Но если только мы не будем запоминать это, если только мы не будем запоминать эту работу Бога, мы не будем Его прославлять. Мы не будем Его прославлять за Его заботу о нас, о том, что Он дает нам каждый день все необходимое для жизни, для благочестия. Нет ничего в нашей жизни, чтобы мы могли сказать: «Господи, Ты знаешь, мне нужно вот это, а вот эти базовые вещи, об этих базовых вещах я позабочусь сам». Нет. Он заботится обо всем. Он дает нам абсолютно все. И Он заботится не только о нас индивидуально, Он заботится о нас как об общине, Его забота о нас как о церкви. Мы прославляем Его за это. Но для этого нам нужно запоминать эти вещи. Его опека над нами, за то, как Он печется о нас, за то, как Он охраняет нас, за Его заботу о нашем будущем. За Его заботу о нашем будущем, за то, что Он позаботится о завтрашнем дне для нас. Как часто мы замечаем то, что Бог сделал для нас в прошлом? Стремимся ли мы запомнить Его чудеса? Используем ли мы эти воспоминания, чтобы успокоить свои сердца в минуты тревог? Потому что успокоить свои сердца в минуты тревог. Шотландский пастор и богослов Алистер Бек напоминает нам о важности церкви в мироздании. Это ободряет нас к тому, чтобы прославлять Творца. Бек пишет: «Церковь – это та сфера, в которой Бог являет свою мудрость на земле, как на небе». Церковь – это та сфера, в которой Бог являет свою мудрость на земле, как на небе. Бог неизменен. Господь, заботившийся о нас вчера, позаботится о нас и завтра, потому что Бог в ребрах, а не в бревнах. Весь народ Израиля, священники, левиты и все остальные, возвратившиеся из плена, радостно отпраздновали посвящение Божьего дома. Если мы смотрим с вами на посвящение Божьего дома во втором храме и посвящение Божьего дома в первом храме, то это практически идентичные события. Они поют практически одни и те же песни, они повторяют одни и те же вещи, потому что все это записано в законе. Но есть одно фундаментальное отличие. Во второй книге Паралипоменон мы читаем: «Трубящие и поющие звучали в унисон, как один голос, вознося Господу хвалу и благодарность. Господин дом заполнило облако, и священники не могли совершать свою службу из-за него, потому что слава Господа наполнила Божий дом». И в первом и во втором случае те же самые песни. И в первом и во втором случае тот же самый порядок богослужения, но во втором случае нет Божьей славы. Божья слава так и не спускается. Облако так и не наполняет храм. Бог так и не посещает это здание. И кажется, что этого никто не заметил. Кажется, что никто не обратил на это внимания. Потому что так легко погружаться в служение, так легко погружаться в проекты, так легко погружаться в то, что мы делаем, что мы не замечаем, что мы делаем это без Бога. Мы как маленькие дети, которые настолько увлеклись игрой, что не заметили, что папы рядом нет. Очень легко служить, не полагаясь на Духа Святого. Очень легко служить, не опираясь на Него. Поэтому нам нужно, как раз этот пример напоминает нам о том, что мы должны служить, опираясь на Духа Святого. Мы должны состроить нашу общину, опираясь на Духа Святого. С практической точки зрения это означает, что мы прежде всего ищем Его волю. Это означает, что мы все, что мы делаем, мы начинаем с того, что мы молимся. Мы начинаем не с того, что мы говорим: «Господи, я собираюсь сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Пожалуйста, благослови». Мы приходим и говорим: Господи, а чего хочешь Ты? Повторяя слова Моисея, мы говорим о том, что, Господи, если Ты не идешь впереди меня, если Ты не будешь идти впереди меня, я не хочу идти, я никуда не пойду, потому что все это не имеет значения без Твоей славы, без Твоего присутствия, без Твоего Духа Святого. Какую роль играет Дух Святой и молитва в том, что мы сегодня делаем? Ждем ли мы Духа Святого, когда планируем что-то? Полагаемся ли на Него в служении? Мы сперва молимся, а потом действуем. Или наоборот, мы сперва действуем, а потом молимся. Знаете, как эта поговорка, да, что есть люди, которые сперва целятся, потом стреляют. А есть те, кто сперва стреляет, а потом целится. Вот кем являемся мы? Кем являемся мы сегодня? В середине 20 века Эйден Тоузер записал пророческие слова, чей смысл, к сожалению, не потерял актуальности и сегодня. «Уберите Духа Святого из современной церкви, и она продолжит делать 95% того, что она делает. Никто и не заметит разницы. Уберите Духа Святого из новозаветной церкви, и она прекратит делать 95% того, что она делает. Разница бросится всем в глаза». Какой церковью являемся мы? Какой церковью являемся мы сегодня? Потому что Бог в ребрах, а не в бревнах. Довольно часто можно услышать от людей, далеких от Бога, о том, что Бог в сердце. Что Бог в сердце моем. Пытаясь каким-то образом противостоять религиозной пропаганде, как они ее воспринимают, рассказам о вере или еще о чем-то. Люди говорят о том, что Бог в моем сердце, Бог в душе. Он не в храмах, Он не в религии, Он не в церкви, Он в сердце. Но в сердце живет маленький диктатор, маленький сумасброд, который не знает, чего он хочет, и который постоянно бросает нас из огня до пламя. Если мы слушаем этого диктатора, мы разрушаем свою жизнь. В сердце живет пустота. Великий математик, физик Блез Паскаль говорил о том, что сердце – это бездна, душа – это бездна, которая сотворена размером с Бога. И только Бог, всемогущий Бог, может заполнить ее. Всемогущий, бесконечный Бог, только Он может заполнить эту пустоту нашей души, только Он может стать тем, кто заполняет эту пустоту, только Он. Очень интересно, что Агей, который жил как раз во времена строительства второго храма, говорит о том, что второй храм будет более великим, чем первый. «Поднимитесь в горы, принесите дерева и постройте дом, он будет мне угоден, и я прославлюсь, говорит Господь. Слава этого дома превзойдет славу прежнего, говорит Господь сил. И здесь я дарую многоденствие, возвещает Господь сил». И хочется спросить, а каким образом второй храм станет более великим, чем первый? По размерам он меньше, слава Божия в него не вошла. Почему он будет более великим, чем первый храм? И если бы эти слова Агея не были в Библии, можно было бы сказать, что это просто пропаганда, что Агей просто пытается каким-то образом поднять дух народа для того, чтобы сказать, что все будет хорошо. Может быть, он не такой большой, но все будет хорошо в конечном итоге. Нет. Это пророческие слова Священного Писания, которые говорят о том, в чем именно этот храм будет более великим. В самом начале Евангелия от Иоанна мы читаем с вами как раз о Божьей славе, которая наконец-то спускается, о Божьей славе, которая наконец-то войдет в этот храм. «Слово стало человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины, Иисус Христос, Бог во плоти, не облако, но кровь и плоть, войдет в этот храм». И в этом Его величие. Кровь и плоть Бога сравнит храм со своим телом. Христос скажет, иудеи спросили у Него, каким знамением Ты можешь доказать нам, что Ты имеешь право все это делать? Иисус ответил им, разрушьте этот храм, и я в 3 дня восстановлю его. Но Иисус имел в виду не здание храма, а свое тело. Второй храм был более великим, чем первый, потому что Иисус Христос вошел в него. Он учил в нем, Он изгонял, менял и торговцев из этого храма. Бог посетил это место телесно. То есть не так, как посещал храм Соломона. Но это еще не все. В этом храме Иисус станет жертвенным агнцем. В этом храме Его приговорят к смерти. В этом храме священник станет агнцем. Двое станут одним. Двое станут одним. Христос разрушил храм своего тела, чтобы мы стали храмом Духа Святого. Христос разрушает храм своего тела для того, чтобы мы стали храмом Духа Святого. Еще во времена земной жизни Иисус говорил о том, что там, где двое или трое собраны, там Я среди вас. Но в то время Он был ограничен телесно. Он не мог быть везде, где собираются двое или трое верующих в Него. Но после Его смерти, после Его воскресения, после сошествия Духа Святого, там, где двое или трое собраны, Он среди нас. Мы Его храм. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, обращаясь к этой церкви, обращаясь к ней и критикуя ее за разделение, которое существует в этой церкви, говорит о том, что вы, как община верующих, являетесь храмом Божьего. Разве вы не знаете, что вы вместе храм Божий и что в вас живет Дух Божий? Если кто-то разрушит Божий храм, того разрушит Бог, потому что храм Божий свят, а храм – это вы. Мы – это храм Духа Святого. И не только вместе, как община. Не только вместе, как община. Каждый из нас по отдельности – это храм Духа Святого. Через несколько глав, в 6 главе, обращаясь уже, говоря о личной чистоте, о личной святости, апостол Павел пишет, «Разве вы не знаете, что ваше тело – это храм Духа Святого, который живет в вас?» и которого вы получили от Бога, вы уже не принадлежите сами себе, потому что вы были куплены дорогой ценой, поэтому прославьте Бога в ваших телах. То есть мы храм Духа Святого тогда, когда мы собираемся вместе, но каждый из нас по отдельности храм Духа Святого тогда, когда мы рассеяны среди недели, и мы работаем в течение недели. Каждый из нас является храмом, каждый из нас является собором, каждый из нас является таким зданием, которое призвано показывать миру Бога, которая призвана являть миру Бога. Святой V века Нил Синайский очень поэтично описал, как смерть Христа привела к рождению Церкви. Господь умер человеческую смертью на кресте, чтобы из святого Его ребра, пробитого копьем, и источившего кровь и воду, была создана духовная невеста Его, то есть Вселенская Церковь. Если, оглядываясь назад на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы помолились молитвой покаяния, когда бы вы приняли дар Святого Духа, дар прощения грехов, дар жизни вечной, чтобы та пустота, что живет в сердце, что живет в вашей душе, была заполнена раз и навсегда Богом. Не уходите сегодня, не сделав это. Обратитесь к Нему в такой молитве для того, чтобы вы стали храмом Духа Святого, для того, чтобы в вашем сердце наконец-то поселился Господь. Господь Бог, которого не вместит ни одно здание в этом мире. Бог в ребрах, а не в бревнах. Это значит, что нам стоит заглядывать в сердце, чтобы проверять себя, забывать, чтобы идти вперед, запоминать, чтобы прославлять, и замечать, чтобы не терять главного. Тот факт, что мы одновременно, как община верующих, и каждый из нас по отдельности являемся храмом Духа Святого, накладывает на нас, с одной стороны, определенные обязательства, но с другой стороны, напоминает нам о том, что мы выполняем эти обязательства не своей силой, но силой Духа Святого в нас и среди нас. Напоминайте себе о том, что самый красивый, самый величественный собор – это наша церковь и наши тела. Напоминайте себе о самом важном. Святитель Иоанн Златоуст был патриархом Константинопольским в V веке. Он знал о проблемах церкви не понаслышке, но был знаком с ними изнутри. И при всем при этом он сохранял очень трепетное отношение к ней. Вот что он писал. «Церковь не стены и крыша, но вера и жизнь. Не удаляйся от церкви, потому что нет ничего сильнее церкви. Твоя надежда, церковь, твое убежище, церковь, она выше неба, обширнее земли. Она никогда не стареет, но всегда цветет. Потому что Бог в ребрах, а не в бревнах». Давайте помолимся. Господь наш Бог, дай нам быть такой церковью. Дай нам быть церковью, которая помнит о том, что мы храм Духа Твоего Святого. Дай нам быть церковью, которая помнит, что слава Твоя среди нас. Дай нам помнить о том, что когда мы собираемся, двое или трое, Ты посреди нас. Дай нам быть такой общиной. Дай каждому из нас, Господь, помнить, что Ты живешь в наших душах, Ты живешь в наших сердцах, что мы храм Твой. И чтить Тебя святостью этого места. Господь, прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя, прошу Тебя, дай им обратиться к Тебе, дай сказать: Господи, я устал от этой пустоты, я устал от этой гнетущей пустоты в моем сердце. Войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Спасибо Тебе большое за то, что Ты умер на кресте за меня, за то, что Ты прожил совершенную жизнь, и праведность моя – это Твоя праведность, за то, что меня ждет воскресение из мертвых, за то, что меня ждет вечность, потому что я доверяюсь Тебе, я растворяюсь в Твоих объятиях. Ты мой Господь, Ты мой Бог. Тебя славлю, Тебя поклоняюсь, Тебя принимаю. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblaiskayacherkov.rf. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.